Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Практически любая история успеха, о которой вы читали, о которой, может быть, вы смотрели документальный фильм или еще как-то узнали об этой истории, практически любой истории успеха есть один момент, когда герой сталкивается с непреодолимыми препятствиями и с успехом их преодолевает. Нет, наверняка, конечно, есть истории успеха, где герой всегда одерживал победу, где он всегда был молодец, где он всегда был лучше всех, но эти истории почему-то нам не запоминаются. Ну, понятно почему, потому что герой всегда был лучше всех. Нам запоминаются истории, где герой сталкивается с непреодолимыми препятствиями и каким-то образом их преодолевает. Вот только проблема в том, что мы живем в другом мире. Мы живем не в мире, где герой сталкивается с непреодолимыми препятствиями и их преодолевает. Мы живем в мире, где по определению непреодолимые препятствия непреодолимы. И когда мы с ними сталкиваемся, мы не можем их преодолеть. И мы терпим сокрушительное поражение. И наша проблема как раз в том, что очень часто нам кажется, что те препятствия, с которыми мы столкнемся, те препятствия, те преграды, которые будут у нас на пути, будут настолько непреодолимыми, что они выбьют нас из колеи, что они заставят нас сдаться, что они сломают нас, что именно это препятствие и станет как раз вот этим последним препятствием, и именно поэтому мы зачастую даже не рискуем, мы даже не пробуем, потому что мы боимся этого. Как мы реагируем на поражение? Запишите сейчас ответ для себя в ваших бюллетенях, как вы реагируете на поражение, насколько вам легко с ними смириться и справиться, насколько вам просто справиться с поражениями. Несколько лет назад, после того, как мы поиграли с друзьями в баскетбол, сидели вместе, разговаривали, и я сказал, что мне очень легко справиться с поражениями. Вообще никаких проблем справиться с поражениями, я очень легко принимаю поражения. И вообще я как бы не человек, который склонен соревноваться, я ни с кем не соревнуюсь, я такой очень миролюбивый, с поражениями справляюсь легко. И они так долго и так громко смеялись после этого, что я подумал, что, наверное, я не все знаю про себя. Наверное, мне нужно еще раз посмотреть на то, насколько я легко справляюсь с поражениями и насколько вообще я не соревнуюсь с людьми. Для меня это было откровением, поэтому, возможно, после того, как вы запишете, насколько легко вам справиться с поражениями, вам нужно поговорить с вашими друзьями, чтобы они тоже смогли посмеяться над вашим ответом. Что если можно было бы поставить поражение на паузу? Что если можно было бы собраться с новыми силами? Что если можно было бы не просто пройти через это сокрушительное поражение, но поставить его на паузу? Вот именно это мы увидим с вами сегодня. В исторической справке, в книге Ездры, когда мы сталкиваемся с вами с ситуацией, где, казалось бы, евреи терпят сокрушительное поражение, от которого они не смогут оправиться. Но с Богом любое поражение – это не конец истории. С Богом любое поражение – это всего лишь эпизод этой истории, но не конец ее. Давайте в почтение Господа снова его встанем сейчас для того, чтобы прочитать 4 главу книги Ездры. Мы прочитаем с вами стихи сначала с 6 по 7, а потом с 17 по 23. В начале правления Ксеркса они написали обвинение на жителей Иудеи и Иерусалима. «И в дни Артаксеркса, царя Персии, Бишна, Митридет, Тавиел и другие их сподвижники написали Артаксерксу письмо. Письмо было написано арамейским шрифтом и на арамейском языке. Царь прислал такой ответ: Рехуму, царскому навестнику, Шимшаю, писарю и прочим их друзьям, живущим в Самарии и в других местах провинции за Евфратом. Мир. Письмо, что вы послали нам, было прочитано и переведено передо мною. По моему повелению был проведен поиск, и открылось, что этот город издревле восставал против царей и был очагом мятежей и волнений. В Иерусалиме были могучие цари, правившие всей провинцией, что находится за Евфратом, и им платились налоги, дань и пошлины. Итак, отдайте приказ этим людям прекратить работу, чтобы они не отстраивали этот город, пока я не прикажу». Обратите внимание на эти слова, пока я не прикажу. Именно в этих словах и кроется как раз секрет того, о чем мы говорим сегодня. Это не поражение, каким бы сокрушительным оно ни казалось. Это всего лишь эпизод истории, но не ее конец. Смотрите, не оставляйте этого дела без внимания. Зачем позволять этой угрозе расти до такой степени, чтобы царю был нанесен ущерб? Как только копия письма царя Артаксеркса была прочитана Рехуму, писарю Шимшаю и их друзьям, они немедленно отправились к иудеям в Иерусалим и силой заставили их прекратить работу. Давайте помолимся. Отец наш Бог, Ты восстал из мертвых. Ты смертью смерть попрал. Так помоги нам увидеть сегодня, что любое поражение, которое мы переживаем в нашей жизни, это не конец нашей истории, это всего лишь ее эпизод. Благослови нас, Господь, так доверять Тебе, так верить в Тебя, чтобы это было неотъемлемой частью нашей жизни. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садись, пожалуйста. В прошлый раз мы остановились с вами на весьма странном эпизоде. Племена, которые окружают Иерусалим, племена, люди, которые живут вокруг города, приходят к евреям и говорят, давайте строить храм вместе. На что евреи отвечают, нет, мы будем строить храм одни. И кажется, что они обостряют конфликт, который и так уже тлеет. Кажется, что это не самое мудрое решение. Но на самом деле мы увидели с вами, что обостряя вот этот локальный конфликт, они избегают более глобальных проблем, которые их ожидали бы, если бы они пошли на компромисс со своими убеждениями. Они специально идут на это для того, чтобы в будущем завершить работу, к которой они призваны. Мы увидели, что конфликты преодолеваем, когда суть своего призвания очень хорошо понимаем. Ведь призвание позволяет нам отделить врагов от друзей, оно позволяет нам отделить тех, с кем нам по пути, от тех, кто просто рядом с нами. Призвание приободряет наше сердце решимостью, призвание помогает нам преодолеть трудности, и призвание подталкивает нас в конечном итоге к миру. Вот на этом мы остановились с вами в прошлый раз. А дальше в 4 главе идет очень интересная с точки зрения грамматики форма. Это историческая справка, это одна большая сноска. Потому что если мы читаем этот отрывок, не всматриваясь в имена царей, то нам кажется, что они начали отстраивать храм, а начиная с 6 стиха все, строительство прекратилось. Но начиная с 6 стиха это намного более поздний период. Если стихи с 1 по 5 это времена царя Дария, когда они отстраивают храм, то дальше с 6 по 23 это времена правления как раз сына Дария, Ксеркса I, и внука Дария, Артаксеркса Долгорукого. То есть это совсем другой период времени, который наступает после того, как они завершили строительство храма. Почему нужна эта историческая справка? Да потому что начало 4 главы настолько странное, что у нас возникают естественные вопросы, зачем нужен был этот конфликт? Почему называют их враги Иуды и Вениамина? И вот обоснование этого как раз приводится в этих стихах 6 по 23. Мы видим с вами постоянное противостояние с евреями. Мы видим с вами непрекращающиеся кляузы, непрекращающиеся доносы, непрекращающееся противостояние, которое приводит к тому, что в какой-то момент город останавливается, строительство останавливается в городе. И весь отрывок выстроен попарно для того, чтобы показать, что это не один эпизод, это не один инцидент. Поэтому мы видим с вами два письма в этом отрывке. Мы видим с вами два правителя, Ксеркс и Артаксеркс. Мы видим с вами два поражения. Мы видим поражение при Ксерксе и поражение при Артаксерксе. Но мы видим с вами также и две победы. Победу при Ксерксе и победу при Артаксерксе. Мы видим с вами, что поражение, когда мы с Богом, поражение – это не конец нашей истории. Это всего лишь ее эпизод. Можете записать себе даже тогда, когда нападки от работы отвлекают. Даже тогда, когда непрекращающиеся нападки отвлекают от работы. Даже тогда, когда наветы работу очерняют. Наветы очерняют то, что мы делаем. Даже тогда, когда насилие в конечном итоге работу нашу останавливает. Даже в этом случае это всего лишь эпизод. Это не конец истории. Потому что надежда на Бога работу Бога осуществляет. Потому что надежда на Бога работу Бога осуществляет. Первое. Нападки, отвлекающие от работы. В начале правления Ксеркса они написали обвинение на жителей Иудеи и Иерусалима. И в дни Артаксеркса царя Персии Бешна, Митридет, Тивиел и другие их сподвижники написали Артаксерксу письмо. Письмо было написано арамейским шрифтом и на арамейском языке. Летописец начинает с того, что напоминает читателям, что нападки продолжаются довольно долго, что нападки происходят не просто во время правления одного царя. Это не эпизодическое явление. Нападки происходят на протяжении довольно длительного периода. И сегодня мы будем смотреть с вами не только на книгу Ездры, мы будем смотреть также на книгу Есфирь и на книгу Неемии, потому что все эти книги описывают один и тот же исторический процесс. Они начинаются во времена Ксеркса. В начале правления Ксеркса. Имя это означает «герой среди царей», хотя все, что мы знаем об этом царе, говорит о том, что героем он не был. Вот как его описывает Марк Юниан Юстин. «Самого же Ксеркса всегда видели первым в бегстве, последним в сражении. Он был робок в опасности и хвастлив, когда ему ничто не угрожало. Он, пока не испытывал превратности войны, был так самоуверен, как будто был владыкой над самой природой. Он срывал горы и выравнивал овраги, некоторые моря перекрывал мостами, на других в целях судоходства устраивал протоки, сокращавшие путь». Кто помнит фильм «300 спартанцев»? Кто-нибудь? Хорошо, не так много людей. А не то, чтобы нужно смотреть фильм «300 спартанцев», но просто интересное явление в популярной культуре. Царь Ксеркс в фильме «300 спартанцев», вот этот вот ужасный персидский царь, это тот же самый Ксеркс, тот же самый персонаж. Просто теперь как бы у вас есть контекст. Правление Ксеркса ознаменовано рядом поражений. Он постоянно проигрывает войны. Причем он не только проигрывает войны грекам, он умудряется проиграть войну своей жене. С этого начинается книга «Есфирь». Книга «Есфирь» начинается с того, что Ксеркс во время очередной вечеринки пытается показать свою власть, его жена говорит ему «нет». Вот так начинается книга «Есфирь». Естественно, что этот человек мнительный. Естественно, что это человек, который постоянно ожидает подвоха. И поэтому, когда ему присылают письма о том, что Иерусалим готовится поднять восстание, он воспринимает это всерьез. В конечном итоге Артаксеркс, его сын, Артаксеркс Долгорукий, Долгоруким его прозвали греки по двум причинам. Ну, потому что его царство было очень широко распространено, и потому что правая рука у него была длиннее, чем левая. Это, то есть, троллинг придумали греки на самом деле. А его сын Артаксеркс убивает его. Убивает его, убивает своего старшего брата Дария II для того, чтобы взойти на престол. И вот Артаксеркс на самом деле был хорошим царем. Это человек, который всецело доверял своим сатрапам, всецело доверял людям, которые на местах управляли. Но из-за того, что он доверяет этим людям, строительство останавливается. И в дни Артаксеркса, царя Персии. И именно с Артаксеркса начинается книга Неемии. Именно при дворе Артаксеркса служит Неемия виночерпием, человеком, который отвечает за поставки вина, человеком, который своей головой отвечает за то, что он поставляет столу царя. К чему все это занудство с датами? Я понимаю, у вас прямо в глазах написано, я закончил там историю древнего мира в 5 классе, я не хотел к ней возвращаться, тем более в воскресенье в августе. К тому, что это не один год. Эти нападки продолжаются практически на протяжении, можете себе записать, 60 лет. 60 лет непрекращающиеся нападки, 60 лет непрекращающееся давление, 60 лет – это жизнь целого поколения. На протяжении жизни целого поколения народ испытывает давление, на протяжении жизни практически целого поколения народ испытывает это внешнее давление. В моей жизни я помню момент, когда нападки не прекращались пару лет. И это настолько вымотало меня, это настолько вымотало мою семью, что в какой-то момент я хотел покинуть служение, я хотел оставить служение. Просто потому, что терпеть уже как-то сил не было. И это продолжалось всего пару лет. У них это происходит на протяжении 60 лет. Практически 60 лет, целое поколение. И кажется, что это поражение, от которого уже не оправиться. Насколько нападки выбивают нас из колеи? Заставляют ли они нас опускать руки, отказываться от того, к чему призвал нас Господь? Помним ли мы, что какое бы поражение ни было в нашей жизни, насколько бы сильными ни были нападки в нашей жизни, это всего лишь отдельный эпизод нашей истории. Но это не ее конец. Это всего лишь отдельный эпизод нашей истории, но это не ее конец. И это не только нападки. Это клевета. Это наветы. Иудеи, которые пришли к нам от тебя, пошли в Иерусалим и отстроили этот мятежный и злой город, они восстанавливают стены и укрепляют основания. Если этот город будет отстроен, то ни налогов, ни дань, ни пошлины платиться не будет. И царские доходы сократятся. В провинции за Евфратом у тебя ничего не останется. Пишут высокопоставленные чиновники. Пишут люди, которые занимают главенствующие посты в этом регионе. Противники обвиняют евреев в бесчинствах. Можете себе записать в ваших бюллетенях. Противники обвиняют евреев в бесчинствах. Они собирают очень широкую коалицию. Это не просто один-два человека. Обратите внимание, царский наместник Рехум и писарь Шимшай написали царю Артаксерксу против Иерусалима такое письмо. Рехум, царский наместник, Шимшай, писарь, вместе с прочими своими друзьями, судьями, сановниками, наместниками, чиновниками, теми, кто родом из Реха, Вавилона, Еламитами Иисус, и прочими народах, которые могущественный и достопочтенный Аснафар пленил и поселил в города Самарии и другие места за Евфратом. Описание этих людей в 10 стихе практически идентично совпадает с описанием этих людей во 2 стихе. Это и есть те самые враги. Это широкая коалиция врагов. Это то, что во времена Советского Союза было принято говорить «я, как и все мои товарищи». Когда кто-то выступал с какой-то обвинительной речью, он начинал ее обычно «я, как и все мои товарищи, мы все вот здесь, вот мы все вместе», да, решили, что этот человек ведет себя не по-коммунистически. Вот это древнеперсидская версия этой формулировки «я, как и все мои товарищи». Это широкая коалиция. Это широкая коалиция, которая стремится очернить то, что происходит, да будет известно царю, что иудеи, которые пришли к нам от тебя, пошли в Иерусалим и отстраивают этот мятежный и злой город. Видите сразу формулировки? Они не просто говорят, что они отстраивают город, они не просто констатируют факты, они добавляют к этим фактам описание того, чем этот город является. Да будет известно царю и то, что если этот город будет отстроен, и стены его будут укреплены, то ни налог, ни дань, ни пошлины платиться не будут, и царские доходы сократятся. Так как мы в долгу перед дворцом и не сможем смотреть, как царю наносится бесчестие, мы и посылаем известие царю. Они не просто констатируют факты. Они стремятся очернить. И они не просто стремятся очернить. Они сгущают краски. О чем говорит это письмо? Это письмо говорит о том, что царь, в твоей империи есть только одна проблема. И это проблема Иерусалим. Если Иерусалим будет отстроен, у тебя не будет денег, у тебя не будет налогов, у тебя будут постоянные мятежи, у тебя будут постоянные конфликты. И они заканчивают письмо очень, очень смешной фразой. Вообще за Евфратом у тебя не будет ничего. Вот про все то, что лежит за Евфратом, все то, что находится в нашем ведении, ты можешь забыть про эту территорию, ты ее потеряешь. Неужели угроза была настолько сильной? Неужели угроза была настолько реальной? Нет, они сгущают краски. Справедливости ради. Евреи постоянно бунтовали. Справедливости ради, именно тот факт, что евреи постоянно бунтовали, в конечном итоге вывел из себя римлян до такой степени, что они уничтожили Иерусалим, и государство еврейское не существовало вплоть до 20 века. Справедливости ради. Но также справедливости ради. Вавилон бунтовал намного чаще. Вавилон создавал намного больше проблем для государства, чем создавал Иерусалим. Намного больше. Чего ищут переселенцы? Переселенцы, которых обвиняют в бесчинстве, на самом деле ищут просто безопасности. Посмотрите, как в начале книги Неемии описано это. Те, кто прошел через плен и вернулся в провинцию, сейчас в большой беде и бесчестии. Стена Иерусалима разрушена, а его ворота сожжены. Это город, в котором невозможно находиться. Это город, в котором нет каких-то сил правопорядка. Это город, который не может защитить себя ни от кого, ни от каких набегов полевых командиров. Этот город не в силах защитить себя. Они ищут просто безопасности. Обвиняют их. Обвиняют их во всех смертных грехах. Даже тогда, когда негативное восприятие меня и есть моя повседневная реальность. Потому что происходит с евреями? С ними происходит то, что негативное восприятие их становится их реальностью. Их репутация – это то, что создали их враги. Даже тогда действительно важно то, как меня видит Бог, а не то, как ко мне относятся окружающие люди. Даже тогда важно то, как меня видит Бог, а не то, как ко мне относятся окружающие люди. Именно поэтому апостол Павел в первом послании к Коринфянам и пишет эти строки. «Меня очень мало заботит, как вы или кто-то другой будете обо мне судить. Я и сам не сужу себя. Совесть моя чиста, хотя это не оправдывает меня, но мой судья Господь. Поэтому ни о чем не судите заранее, но ждите возвращения Господа. Он все тайное сделает явным и обнажит скрытые намерения человеческих сердец. И тогда каждый получит от него похвалу». Сталкиваясь со сплетнями, с наветами, помним ли мы то, что для нас намного важнее то, как нас видит Господь, чем то, что говорят о нас окружающие люди. Насколько мы верны Ему, вне зависимости от того, что о нас говорят. Я люблю коллекционировать сплетни про нашу церковь. И недавно мне попалась сплетня, которая просто феерическая. К нам присоединились недавно ребята, которые сказали, что когда они думали, искали церковь, они смотрели на Московскую библейскую церковь, и им сказали, что, слушай, вообще даже не думай туда ходить, там кошмар, потому что там есть такое служение, как личный гример пастора. Там есть такое служение, как личный гример пастора. Я понимаю, вам кажется, что вы не расслышали это, поэтому повторю еще раз. Есть такое служение, как личный гример пастора. Спешу вас разочаровать. Я такой красивый от природы, то есть это все мое, никто как бы с этим не работал, поэтому у нас нет такого служения, как личный гример пастора. Но после богослужения, если кто-то хочет записаться в это служение, то, пожалуйста, ваше портфолио с удовольствием рассмотрим. Можете потренироваться на пасторе Алексее после богослужения, ну, для того, чтобы как бы сразу было видно, на что вы способны. Слухи бывают разные. Наветы бывают разные, к сожалению, не все они такие забавные, и не все они такие абсурдные. Именно поэтому очень важно помнить для каждого из нас, что какие бы ни были слухи, с которыми мы сталкиваемся, какими бы ни были наветы, с которыми мы сталкиваемся, с Богом любое поражение – это лишь отдельный эпизод истории. Это не ее конец. С Богом любое поражение – это лишь отдельный эпизод истории. Это не ее конец. Я понимаю, я только что испортил вам весь конец проповеди, вы будете думать теперь про служение личного гримера пастора. Простите, пожалуйста, я больше так не буду. Наконец, насилие останавливает работу. Как только копия письма царя Артаксеркса была прочитана Рехуму, писарю Шимшаю и их друзьям, они немедленно отправились к иудеям в Иерусалим и силой заставили их прекратить работу. То есть они не останавливаются на наветах. Они не останавливаются на клевете. Они силой останавливают работу. И кажется, что вот это сокрушительное поражение, от которого евреи уже не оправятся. Но на самом деле это не первое поражение. С самого начала, когда мы читаем с вами про царя Ксеркса, это намек для нас о том, что происходит в этот период времени. И именно в этот период времени, во времена правления Ксеркса, евреи стоят не просто на грани поражения в том, что они не смогут отстроить свой город. Они стоят на грани геноцида. Они стоят на грани того, что вот-вот они, как нация, как этнос, прекратят свое существование, потому что царь Ксеркс, тот самый царь Ксеркс, который был первым в бегстве, последним в бою, издает указ, когда к нему приходит один из его министров и подкупает его, издает указ, согласно которому все евреи подлежат истреблению. Звали этого министра Аман. Царь снял с пальца свой перстень и отдал агагиянину Аману, сыну Амидаты, врагу иудеев. И этот народ, и его серебро твои, сказал царь Аману, делай с ним, что тебе угодно. Запущен механизм бюрократической системы. Личная печать царя в руках у министра. И выбран уже месяц, когда евреи должны прекратить свое существование как народ. Они помнят об этом поражении. Они помнят о поражении во времена правления Артаксеркса, которым мы и читаем здесь, когда работа останавливается. Но они помнят также и о победах. Они существуют, потому что жив Бог. Они существуют, потому что Господь отвечает на их молитвы. Они существуют, потому что Господь слышит их. И поэтому для них эти поражения – это не что-то, что находится вдалеке. Они видели только что, как Господь поражение обращает в победу. Их надежда очень, очень яркая из-за этого. Лишь от нас зависит, что мы будем помнить – поражение или победы. Лишь от нас зависит, что мы будем вспоминать – поражение или победы. Потому что, когда мы доверяем Богу, Он все наши поражения обращает в свершение. Помним ли мы об этом, сталкиваясь с ними? Помним ли мы об этом, когда мы сталкиваемся с трудностями в нашей жизни? Переводим ли мы взор с наших трудностей на Бога, который намного больше, чем те вызовы, которые стоят перед нами? Потому что с Богом любое поражение – это лишь отдельный эпизод истории, но не ее конец. Потому что надежда на Бога совершает работу Бога. Два поражения, но две победы. Первая победа – Есфирь во времена Ксеркса. Есфирь, который оказывается ближе всех к царю. Есфирь, который настолько сильно доверяет царь. Есфирь, у которой хватает мудрости для того, чтобы не сразу высказать свою просьбу. Есфирь, который говорит царь в гневе, который говорит царю о том, что все, чего я от тебя прошу, это чтобы ты сохранил нам жизнь. Царица Есфирь ответила: «О царь, если я нашла у тебя расположение, и если это угодно царю, то даруй мне жизнь, вот чего я хочу, и пощади мой народ, вот моя просьба. Ведь я и мой народ проданы на погибель, уничтожение и искоренение. Если бы нас всего лишь продали как рабов и рабынь, я бы смолчала и не стала бы из-за этого беспокоить царя». Царь Ксеркс спросил царицу Есфирь: «Кто же он? Кто осмелился такое сделать?» Есфирь сказала: «Противник и враг этот подлый Аман». Аман задрожал от страха перед царем и царицей. Царь в гневе поднялся с места, оставил вино и вышел во дворцовый сад. А Аман, понимая, что царь уже решил его судьбу. Аман понимает, что все решено. И вот оно поражение, от которого, казалось бы, евреи не смогут оправиться. Вот он геноцид, на краю которого они стоят. Но все меняется в мгновение ока. Есфирь, которая настолько близка к царю. Есфирь, которую использует Господь для того, чтобы одержать эту победу. Артаксеркс, у него был тоже доверенный человек. Человек, который был ближе к нему, чем кто-либо еще. Человек, которому он в буквальном смысле снова доверял свою жизнь. В 20-м году правления царя Артаксеркса Неемия обращается к нему. Неемия рассказывает царю о том, в каком бедственном положении находится его родной город. И царь благословляет его. И царь благословляет его всеми необходимыми и ресурсами для того, чтобы отстроить город. Книги Ездры и Неемии начинаются с указа царя. Не потому, что царь Кир был таким хорошим, не потому, что Артаксеркс был таким хорошим, но потому, что сердце царя в руках Господа. И Господь дает распоряжение. И Господь отдает ресурсы. И Господь созидает это чудо. Помним ли мы сегодня, что каким бы высоким ни был начальник, какой бы властью ни обладал, что никто, даже он не может противиться Господу? Осознаем ли мы, что никто и ничто не встает на пути у Бога, вершащего свой замысел? Надеемся ли мы в этом на Бога? Потому что надежда на Господа работу Господа совершает. Это не только наветы, это не только насилие, это надежда на Господа, которая совершает работу Господа. С Богом любое поражение – это лишь отдельный эпизод истории, но не ее конец. Что мы говорим, когда какая-то беда случается с людьми? Мы чаще всего говорим о том, что, ну, по крайней мере, ты все еще жив. Что бы ни было в твоей жизни – увольнение, банкротство, разорение, развод. Что бы ни произошло в твоей жизни, по крайней мере, у тебя есть еще жизнь, по крайней мере, ты все еще живой. Но что, если жизни больше нет? Что, если дыхания больше нет? Нам кажется, что вот на этом все заканчивается, тогда, когда жизни больше нет, тогда, когда дыхания больше нет, все, на этом все закончилось. Что сказать, когда закончилась жизнь и сердце больше не бьется? Как поставить на паузу это поражение? Ведь на могильной плите не напишешь, продолжение следует. Христос погибает на кресте и воскресает из мертвых, чтобы смерть для каждого из нас была лишь эпизодом, но не концом моей истории. Чтобы любой доверившийся Ему мог сказать: для меня даже в этой ситуации, даже в этом случае продолжение следует. Но решение это мы принимаем здесь и сейчас. Это не что-то, что мы откладываем на потом. Это не что-то, что мы можем сделать тогда, когда уже все кончено. Решиться нужно сейчас. И если вы еще не сделали этот шаг веры, если вы еще не доверились Богу, если для вас любое поражение – это конец вашей истории, сделайте это сегодня. Обратитесь к Нему в тихой молитве покаяния. Примите Его в свое сердце для того, чтобы даже смерть была всего лишь эпизодом. Для того, чтобы смерть была всего лишь эпизодом, за которой продолжение следует. Сделайте это сегодня. С Богом любое поражение – это лишь отдельный эпизод истории. Именно поэтому апостол Павел пишет, когда тленное облечется в нетленное и смертное в бессмертное, тогда исполнится слова: смерть поглощена победой. О смерть, где твоя победа? Смерть, где твое жало? Жало смерти – грех, а сила греха – закон. Но благодарение Богу Он дает нам победу и через нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому, мои любимые братья, стойте твердо. Ничто не должно вас поколебать. Всегда отдавайте себя полностью на служение Господу и знайте, что ваш труд для Господа не напрасен. Наш Бог настолько велик, что даже смерть для верующего уже не поражение, но лишь пауза в ожидании воскрешения наших тел. С Богом любое поражение – это лишь отдельный эпизод истории, но не ее конец. Даже тогда, когда нападки от работы отвлекают, даже тогда, когда наветы работу очерняют, даже тогда, когда насилие работу останавливает, даже тогда. Потому что надежда на Бога, работу Бога осуществляет. В следующий раз автор книги Ездры Неемии в последнем стихе 4 главы возвращается к истории восстановления храма. То есть вот эта историческая справка заканчивается в 24 стихе. И вот, обращая внимание на эти события, мы постараемся ответить на вопрос, как наши страхи обратить в победы. Как наши страхи обратить в победы. Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. В жизни каждого из нас есть свои поражения. У кого-то большие, у кого-то не очень. Но все мы в глубине души испытываем страх, что именно поражением все и закончится для нас. Что мы так никогда и не сможем вырваться из финансовой дыры. Что мы так никогда не сможем забеременеть. Что мы так никогда и не сможем обзавестись семьей. Поэтому давайте приучим себя в такие моменты, каким бы ни был наш страх, молиться: Господи, Ты смерть превратил в воскресение. Наполни сердце мое ожиданием того, что Ты сотворишь в моей жизни. Господи, Ты смерть обратил в воскресение. Наполни мое сердце ожиданием того, что Ты сотворишь в моей жизни. Это не означает, что это какая-то волшебная молитва, после которой все сразу будет чудесно. Что сразу финансы наладятся, сразу появится принц на белом коне, а еще лучше на единорожке, что сразу вы забеременеете, или что с детьми решатся проблемы. Бог не старик Хоттабыч. В Его служебную обязанность не входит удовлетворение всех наших переменчивых желаний. Но это совершенно точно означает, я вам обещаю, что Бог даст нам неиссякаемую радость. И каким бы ни было наше поражение сейчас, я обещаю вам, что это не конец истории. Это всего лишь ее эпизод. Это всего лишь ее эпизод. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе. Мы просим Тебя. Благослови нас, пожалуйста, надеяться на Тебя. Благослови нас помнить, что Ты смерть обратил в воскресение, что любое поражение в нашей жизни Ты обратишь в победу. Победу, которую жаждешь увидеть Ты. Победу, которая принесет нам неиссякаемую радость. Я прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Дай им смелости сегодня прийти к Тебе, обратиться к Тебе и сказать: Господи, прости меня, что я так долго бежал от Тебя. Я хочу, чтобы за моей смертью следовало продолжение. Прости мне мои грехи. Очисти, омой меня. Войди в мою жизнь и сделай меня таким человеком, каким Ты хочешь меня видеть. Чтобы любое поражение в моей жизни было всего лишь эпизодом моей истории, но не ее концом. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.